обычно, когда я говорю про нарушение образа тела у психотерапевта, я говорю про эмоциональные опыты, которые на протяжении всей жизни человек получает, интегрирует, ассимилирует, реструктурирует, помещает в собственное тело, каким-то образом находится на него представление о себе, представление самоощущения. В общем-то, все это так, действительно, образ тела формируется на протяжении всей жизни, это процесс непрерывный. Ну, в основном он прерывный, как правило, в общем, там человек по динамике, по свойствам восприятия, нам свойственно на какое-то время застревать в определенном образе тела, а потом сильно удивляться, что он там, вот, я уже не так, или я уже не то, там, посмотреть в зеркало, там, думать, ой, неужели это я, ну, сегодня я скорее не на эту динамическую часть хочу обратить внимание, а на ранние нарушения, которые потом нам выливаются в правильном подростковом возрасте, серьезными искажениями, самоповреждениями, отчуждениями телесности. Про базовый опыт детско-родительских отношений, вот, и про то, какие стадии не допускаются, где нужно искать, собственно, сложности и выращивать их.
Вы уточните, выращивание не сложности, а то, что вы можете стоять в тайне.
То, что, в общем-то, во всех языках, во всех направлениях называется одинаково, я бы все-таки остановилась на трех функциях, на трех таких дефицитах. Первое – контейнирование, дефицит на стадии контейнирования. Второе – на стадии повторного согласования. И, в общем-то, с одной стороны, это детство, а с другой стороны, оно фиксируется в подростковом возрасте очень сильно. И это дисфункция повторного согласования, когда сексуальное формирование идентичности, взросление, актуализируется все то, что в раннем периоде с этим несогласованностью, ну, просто с тенденцией к граничным расстройствам, как бы заложено. И как следствие, в общем-то, этого всего, то, что мы будем рассматривать в патологиях, ну, каких-то особых искажениях телесности, это застревание между приближением и отдалением. Это невозможность интегрировать опыт, ну, по сути, зависимости от дюзанса. Ну, если так хотите. В общем, я, наверное, начну с новой фан. Почему? Как она это описывает, на что мы можем опираться. Первое впечатление у нее, не знаю, это знакомый или незнакомый. Я просто, я очень ее люблю, я с ним заканчивала такой проект «Шанталь Флот», которая там порой лекарства, интересный процесс гештальтинга. Я после этого, в общем, всем этим сильно заинтересовалась, сочетание, ну, гештальтерапии, ну, расстройство пищевого поведения, образа тела, вот эта телесно-ориентированная часть, она очень хорошо ложится. Здесь бы я порекомендовала, ну, саму Мою Франк непосредственно. Зье великолепен. Я кожа, и от я кожи к я мыслящему. Там, в общем-то, замечательно описано. Он конечно, труден, но...
Как? Скажи еще раз.
Дидиен Анзье. Я кожа, и от я кожи к я мыслящему. Собственно, он описывает функции кожи, там у него 8 функций кожи, и хорошо описывает функцию контейнирования, что происходит, это его, ну, не только его, но и телесный конверт, который дает потом последствия распадаться. Везде вот. Ну и, собственно, первый базовый опыт – это опыт, ну, который связан с самым ранним переживанием, это опыт расслабления, доверия и способности пережить себя на текущей поверхности. В принципе, отдать свой вес, отдать себя несущей поверхности. Несущая так называемая поверхность – это все, что связано с безопасным, ну или опасным материнским или там, базовым опекающим окружением. Когда можно, с одной стороны, полностью почувствовать контуры кожи и оказаться вот в этом телесном конверте, полностью сконтейнированным по коже телесным. Да? Ну, также это эмоциональная, телесная синхронизация, резонанс и возможность ребенку на этой поверхности как-то почувствовать себя. Ну, по сути, если нет возможности. возможности апелляции статус, тогда очень мало шансов дальше пойти по этим базовым движениям, оттолкнуться, чтобы дальше пройти зачем-то в мир. И, в общем-то, то, что связано с пищевыми нарушениями в том числе, там почти всегда идет вот такая сложность в этом базе. Ощущение веса невозможно, если нет такого. Ощущение себя на несущей поверхности невозможно, если эта несущая поверхность переживается агрессивная, не очень, недостаточно хорошая или угрожающая. И, в общем-то, если про движение, Райл Кан рассматривает движение, движение присвоения, что все это, собственно, посвящено тому, чтобы почувствовать себя, что-то себе присвоить, отпустить и идти дальше. Ну, как расширение self по тому, чтобы оно было достаточным для присвоения, ассимиляции всего опыта. И если про ощущение телесности и отчужденную телесность, ребенок, который воспринимает несущую поверхность как достаточно безопасно, на которую он может опереться и расслабиться, начинает включать другого в свой опыт и начинает, когда он движется, ощущать свои руки, ноги, голову, ну, как реалистическую схему, схема тела, в общем-то, в этот период формируется, да, образ тела, это наше представление, скорее, как часть, да, схема тела, это такая нейрофизиологическая часть, скорее, связанная с процессами. Вот. И если ребенок ощущает мать как несущую поверхность, опасно, тогда не включает ее мать, потом терапевта, ну, в общем, любую окружающую среду, телесную, тогда он не хочет, не стремится включать ее в свой опыт жизни, скорее закрывается телесно, отодвигается и таким образом перестает чувствовать частично свое тело. Отчуждая части тела, по сути, спасает целое от дезинтеграции. Таким образом, и спасается, в общем-то, от всех сложных там ощущений, переживаний, каким-то образом присваивая, ну, адаптируется к окружающей среде. Ну и, в общем-то, я всем написала компромиссное образование. Собственно, это правда конфликт такой между психикой и внешней средой, между необходимым и необходимым. Необходимым как тем, в чем ребенок нуждается, и невинитивым, как эмоциональной средой, в которой он в этом нуждается. Ну, и, в общем-то, адаптация телесная происходит вот в этом конфликте необходимого невыносимого. В общем-то, насколько можно телесное быть в этом контакте, настолько ребенок в нем и есть. Ну, собственно, потом воспроизводит во взрослом возрасте все эти паттерны. Если чуть-чуть продлить по этим движениям, их вообще шесть. Сначала это вот расслабление, когда там какой-то базисный опор. Потом, только расслабившись, почувствовав тело, идет отталкивание, когда возможно оттолкнуться. Только после того, как оттолкнулся ребенок, ну а потом взрослый человек, он движется к, потом хватает, потом отпускает и потом возвращается. Вот, как правило, когда, например, закрывание, да, на стадии индивидуации, когда уцепляние за отношения происходит, как правило, это же вопрос нет, не вопрос нехватания, а вопрос предварительных стадий, когда недостаточно вот этой опоры базовой, когда невозможно довериться, расслабиться и оттолкнуться. Отталкивание не происходит. Вот если это в младенческой той же инстанции, ребенок сидит хорошо на ручках, например, и вот его хорошо держит. И он так свободно, то есть, ну, хватает и отпускает, это не страшно. Плохо сидит, тело мобилизовано, и хватает, и цепляется, потому что держаться непонятно за что. За свой позвоночник, за игрушку, там, за чужие волосы или там, за маму. Ну, то есть это тревога, которая, собственно, и провоцирует этот ригидные интересные паттерны и паттерны движения, которые потом воспроизводятся. И, в общем-то, генеалогически дальше, если мы будем делать серию интересных экспериментов, посмотреть, что происходит, мы можем посмотреть по телу то, что мы никогда вербально не узнаем. Ну, то есть, наверное, то, на что нужно больше и больше времени. Собственно, эти стадии, они проявляются в этих микродвижениях телесных, где такие компенсации произошли. И образ тела очень связан с тем, с нарушением. Во-первых, схема и образ тела, они очень взаимосвязаны. Если это просто негативный образ тела, они могут быть не связаны. Может быть, оно, так говоря, без вопросов схема тела и с образом тела, что произошло. Если идут серьезные искажения образа тела, если идет динамика дисморфоманическая, дисморфологическая, тогда мы, скорее всего, предполагаем, что, в общем-то, там со схемой тела тоже все не очень легко, мы идем на самый базовый уровень. И, в общем-то, телесные какие-то там, интересная динамика, она сможет сильно в этом смысле интересовать. И возможность как-то расслабиться. Если проводить аналогию с психотерапией, там не телесно ориентированной, всегда же есть возможность создать эндрексию. Какая там телесная терапия, какой-то длительный период времени, никакой, собственно, это так очень иногда и не очень контактно. Тогда это в метафоре все, что является хорошей комбинирующей функцией, все будет для первой стадии. Не обязательно там комбинировать телесно похоже. Можно комбинировать эмоционально, вербально, вот. И это первая часть, которая связана с комбинированием, что обязательно необходимо. Вторая часть связана с искажениями. С искажениями, когда вот это на первой стадии тело оказалось отделено от своего восприятия себя, от опыта, от способности от контакта такого, который был возможен. В общем-то, часть тела создает контакт очень специфический. И мы приходим к той части, которая связана с повторным согласованием. Это когда тревога, когда мама смотрит на ребенка, начинает в контакте, потом отворачивается, а потом опять согласовывается. А потом опять с ним способна создать этот контакт эмоциональный. Или не способна. В общем, при анорексии, особенно при сильных искажениях, очень заметен этот дефицит. Тревога от того, что этот контакт не будет снова синхронизирован. И, в общем-то, это относится к этой кровавой движению, это первое расслабление, то, что я говорила, потом опора. Это относится к движению к вот там, где повторное согласование, там, где возможность отвлечься, опять прийти, опять быть в контакте, опять быть в отношениях. Дальше, в общем-то, скорее это последствия. В конце та же сепарация, например, да, она тоже важна, потому что в подростковом возрасте часто вопрос с образом тела, это вопрос сепарации и возможности построения собственной отдельной жизни, но, в общем-то, они все равно базируются на сложности опереться на окружающую среду, довериться или чему-то как-то пережить, потому что жизнь существует, кроме этого регина, такого очень сильного, отжатого состояния, когда нужно все управлять. Вот. И, в общем-то, вырастает то, что я работаю, у меня где-то есть какое-то помолвание, не совсем подростковая часть, подростковое искажение. И постарше, когда мы вступаем, есть сильные искажения, более сильные, менее сильные. Там всегда есть та часть отчужденной телесности, которую важно как-то перестать, перестраивать и в этом перестраивать силу. В принципе, можно даже сказать, что если есть отчужденная телесность, есть опыт насилия. Каков? Не обязательно физически. Каков? То есть какая-то невозможность отпустить, какая-то невозможность реализовать потребности. Если эта невозможность такая не очень токсичная, тело может не сильно отмораживаться. Если эта потребность очень не удовлетворяется, тогда, в общем-то, такая форма адаптации к окружающей среде, как замораживание и даже фрагментация участков тела, она, в общем-то, имеет место, и тогда как-то не нужно иметь тело. В первую очередь по расслаблению, опоре, помещения в контур, в контур контейнера. Потому что если прошло много лет, и этот способ закрепился, в общем-то, он имеет место, и он прекрасен, он каким-то образом так работает. И какую-то функцию свою силу выполняет. очень часто вместо функции, ну, эго-функции, вместо выбора чего-то, идет выбор при помощи телесности. Мы привычным способом реагировать, открывая телесность, в общем-то, на контакт. Так, вместо контакта. Переживание. Также мы можем говорить здесь об испарении, ну, о работе с ретрофлексией и о испарении в проекции. Про то, когда опыт, тяжелый опыт, в частности насилие, не обязательно, когда при каком-то травматическом опыте самоотношение нарушается, невозможно себя осознавать тем, с кем это произошло. И тогда отвращение, обиды, они, в общем-то, либо проецируются куда-то на тело, на какую-то часть, ну, убиваются, либо куда-то во мне. Еще очень важная часть – это возвращение сил. Ну, собственно, как в любой работе с насилием, с агрессией, это разница между бессилием, всемогуществом и силой, и, ну, четкими рамками границ. В этом смысле это интересные границы. Питер Феликс отвечает на эту метафору, я ее люблю, я пользуюсь ей, про границу «я-кожа». Когда, ну, кожа и реальная кожа, и метафорическая я кожа. Та граница, которая там между моим психическим миром и внешним миром такой, насколько этот контакт возможен на этой границе. Как правило, при сложном опыте, эта граница, она сдвигается, как бы съеживается от кожи вовнутрь. И вот этот буфер остается для решения проблемы. Нарциссическая часть, а там скорее, ну, наоборот, вовне. То есть там, ты меня ненавидишь, я про это знаю. Но если там часть психики убрасывает за пределы кожи. Но сложность, например, вот это тоже это, вот, сейчас была дискуссия, я еще не добыла, брошу мысль. Про анорексию, в чем сложность такого психологического характера? В том, что селф, в общем, и съеживается, и выбрасывается одновременно. Ну, что это процесс, который невозможен. Невозможно в одну сторону поместить. То есть, с одной стороны, эта граница съеживается глубоко внутрь, от предела, от границы контакта, когда никто ее не достанет, не увидит. С другой стороны, выбрасывается вовне, когда девочки, вот, сказанным образом, тело с анорексией, они же очень контролирующие, все про всех знают, понимают. И, в общем, ну, все понятно. Ну, даже мир предсказуемый, в общем-то, ну, и очень точно предсказуемый. То есть такая, ну, там, проективная идентификация, проекция такого уровня, который, в общем-то, ну, может порадоваться любой психотерапевт, в общем-то, такому уровню. Ну, по-хорошему так. Вот. Но и в этом большая сложность. В том, чтобы, если про искажение, про сильные искажения и про ужас, когда идут уже хирургические операции, когда невозможно справиться с уровнем напряжения, очень часто бывает, что, в общем-то, с две стороны идет заход. Но на границе контакта все равно человек не появляется. Все время что-то происходит такое, что нужно менять тело для того, чтобы оставаться в этой жизни в контакте с окружающей средой. Лезет ли хирургически? Скачаться ли в спортзале, резать ли себя, сидеть ли на каких-то диетах убийственных, изменять ли себя, или там, например, проводить, не знаю, в чем разница, 7 дней в неделю в массажном кабинете для коррекции фигурок. Ну, собственно, тоже такая тема, ну, то есть это дальше уже разные компенсаторные способы. Вот, ну, в общем-то, это... В этой отчужденной телесности хороший способ почувствовать это тело. Ну, это, собственно, возможность вообще выйти хоть как-то на границу контакта. На эту часть, ну, с этой кожей. Вот. Сильные, особенно агрессивные действия. Не просто какие-нибудь, а так, чтобы можно было почувствовать. Так, если продолжить эту мысль, чтобы порезом, жестким каким-нибудь массажем или там хирургическим разрезом пройти сквозь кожу внутрь, там, где достает кожу. Сделать эту кожу живой и, в общем, вернуть, ну, некоторые переживания жизни в контакте с окружением. Ну, да, это не происходит, это просто, ну, очень низкая чувствительность. Это создать себе любовь, которая создает. Низкая, интересная. Слушай, человека. Наверное, есть какие-то физиологические, конечно, особенности. Вот что я встречаю в терапии, в общем-то, это скорее, ну, про снижение порога чувствительности, а не обусловлено опытом отношений, сниженный порог чувствительности. Опытом отношений, ну, потом еще, понятно, там присоединяется спорт, часто, ну, и все равно, даже если спорт присоединяется, это все равно попытка сделать что-то со своим телом глазами другого, но все равно важного другого. Но все равно я какой-то не такой, и это такой, как, может, даже интуитивно травмирующий эффект, который со мной что-то делает, но мне нужно себя менять. И, в общем-то, для меня, ну, в моем опыте, впереди достаточно благоприятного окружения, чувствительность увеличивается. Может, ну, есть, наверное, какие-то особенности, то есть физиологические, но я скорее замечаю, что, в общем-то, всегда есть. У Андрея, кстати, хорошо описана эта динамика, как сначала теряются ощущения, потом восприятие меняется, ну, за которое отвечают за эти ощущения, а потом органы чувств. Те, которые отвечают за восприятие, за ощущения. Ну и, собственно, эта динамика, она такая длительная, во времени, в опыте, и тогда понятно, что вот, ну, одним щелчком это ощущение, чувствительность не возвращается. Это некий длинный обратный путь, ну, вот, но по сути это возвращение, ну, попытки вернуть чувствительность какого-то внимания. Ну и на границе контакта, ну, в частности. Такой опыт, когда рядом с клиентом можно находиться, ну, искать, в всяком случае получать какой-то опыт, вот, ну, на границе этой кожи, хотя бы чуть-чуть. Хоть капельку, хоть что-то как-то появляется.
Может, в общем, конечно, у меня тоже вопрос. Тут коллега рассказывала мне, что у него клиентка с ботоксом и многочисленными какими-то вот там манипуляциями на лице, там, нити, что-то, не знаю. Вот. И коллеги жалуются на собственную бесчувственность с клиентом. И клиентка на любые расспросы относительно того, что она чувствует, тоже сказать не может ничего. Ну, то есть получается, вот из вашего рассказа, что это какие-то такие, ну, совершенно взаимосвязанные вещи. То есть вот утрата возможности выражать, да, она одновременно и, ну, уничтожает способность к выражению. Утрата возможности выражать, да, вот за счет ботокса, например, да, она уничтожает само переживание. Вот, ну, правильно я вас поняла?
Можно пойти с этой стороны. Ну, я думаю, можно пойти. Хотя, ну, в моей логике скорее здесь будет, что неспособность или боль, или ужас, опять же.
Нет, вот понятно, что вот
исходная его поддержка. Пытается, что это уже
исходно очень болезненное, да, и тогда делается ботокс, тогда лицо становится анемичным, и тогда клиентка вообще перестает чувствовать.
Да, да, это такая анестезия, процедура анестезия для того, чтобы не встречаться.
Спасибо.
Вот. И если вот, кстати, к этому вопросу еще про ботокс и про то, что нападение на селф происходит при помощи другого. В общем-то, другой видим средств массовой информации и микросоциального такого фона тоже достаточно агрессивный. Ну, про то, какая форма будет достаточно хорошая для того, чтобы не быть отвергнутым. И в этом смысле эти другие, ну, опять же таки, мы здесь возвращаемся к необходимости присвоения силы и здоровой агрессии. Ну, к среду, что другой, ну, перестает жить в голове так громко.
Да, ну, только громко.
Возможно, ну, это опять к базовым вещам.
Таня, скажи, пожалуйста, еще раз вот эти 6 движений. Расслабление, опора,
расслабление, опора, движение к... хватание и отпускание. И возвращение. Для того, чтобы снова возрастать как прекрасно.
Ну, это детское, да?
А взрослая так ожидаем отвечает.
Потому что вот он писал то, что недостаток внимания в детстве, он ведет к таким отношениям.
А детство, значит, с чего? Сейчас чуть-чуть разошлась, слава богу, у нас включился. началось с того, что это очень все похоже. Это детская схема, она происходит в взрослом возрасте. И очень удобно смотреть на телесные феномены, на диагностическую такую телесную диагностику, для того, чтобы понимать, где какие сбои были. Потому что такие замороженности, ну, вот эти какие-то свои зажатости, они, в общем-то, оказываются привязаны к определенному этапу. И тогда можно делать, с одной стороны, диагностически смотреть, а с другой стороны, дальше делать телесные эксперименты. Когда тело разблокируется, мы тело чуть-чуть дальше, выходит, и можно дальше уже дать, как-то интегрировать это в опыт. Ну, вот, это правда то, что очень сложно сделать, удобно делать при каких-то очень ранних нарушениях. Ну, иметь дело с телом и внимательно, что опираться вот в этой детали. Вот. Ну и про искажение тела, образа тела, оно, скорее, я связываю эти два параметра, потому что они очень связаны. Да, потому что если чувствительности нет, тело фрагментируется и отщепляется, отчуждается, диссоциируется и перестает восприниматься реалистично. Наша задача не там не позитивный, не негативный образ тела или там еще какой-то. Главное, чтобы он был реалистичным, не искаженным. А реалистичность очень экономно достигается путем интеграции. Интеграции телесности, телесной чувствительности.
Телесность можно получить доступ к вербальному опыту.
Угу.
То, что,
Таня, а если чувствительность высокая,
то что?
То там тоже возможна блокировка очень сильная, когда идет нарушение в какой-то стадии развития. Но если настолько чувствительность высокая, что идет невозможность вообще двигаться, приближаться, и идет остановка сильнейшая. Но после ощущения, допустим, физиологических, начинает, допустим, резко болеть голова, там резкий спазм затылка, там еще какие-то, резкая боль в теле, и это останавливает очень сильно.
Я не очень
останавливает, что? Останавливает движение. Ну вот даже в телесных упражнениях, допустим, можно предложить клиенту, он говорит нет. Ну, он сразу пугается, у него начинается испуг, и он начинает переживать какие-то телесные проявления. И он говорит, нет, дальше я не пойду, не хочу, не могу, я боюсь, мне страшно. Либо вообще вот боюсь, страшно, не чувствует, а только телесные есть ощущения.
Тогда вопрос?
Вопрос, это тоже блокировка на какой-то стадии развития?
Я не знаю, не смотреть, на самом деле у меня скорее возникает вопрос, из какой тогда интенции предлагать это упражнение.
Терапевт предлагает.
Да, да. Тогда если вот здесь нет этой зоны безопасности, тогда двигаться к рану, тогда человек парализован телесно, и в общем-то не надо его никогда тянуть, ему страшно. Здесь есть
учреждение,
от расслабленности, от компенсированности, от качества несущей поверхности, с которой можно от того, можно ли опереться и дальше хватать что-то. Ну, а в этом хватании строит контакт. Хватание – это движение другого. По сути, вот то, что говорили, либо другой на меня давлеет, и я его там громким голосом, в общем, себя там переделываю, как-то режу, себе не нравится активно. Либо я двигаюсь к другому со своими интенциями. Но для того, чтобы я двигалась к другому, мне нужно вначале опереться на этого другого, на какую-то несущую поверхность. И почувствовать вообще тело. В принципе, проприорецепторы так формируются, когда ребеночек лежит, он координацию так ощущает между руками и ногами, то есть нет, если нет опоры вот этой, просто зажатость, она потом увидит, некоторую такую скандантность, не скоординированную, что ли, неровность там есть. Никогда.
Татьяна, расскажи еще про то место, когда тело, как ты говоришь, немножко прячется. Про это немножко можешь сказать?
Да, чуть-чуть могу. Когда ребенок, потом взрослый человек, именно ребенка проще, движется к объекту, на движение, а свидание будет приятное, тогда все равно есть необходимость. Необходимость контакта с матерью, необходимость какого-то заботы. А мать, например, нежеланный ребенок, не любит своего ребеночка, или просто некогда ей, или еще что-то. Да? То есть ребенок в этом смысле смотрит, что мать может. И приближается так, как может мать его взять. И, в общем, оставляет где-то тело, силы в себе. Например, там, не крича, не сильно там, на ручки, там, он, например, маленький младенец, а этот ребеночек уже такой, побольше, килограмм на 10. Мало на руки, например, ложку возьмет, тогда он телесно сжимается, прижимается к ноге, например, и тулится вот так вот стоит и радуется. И такой паттерн он закрепляется. Я тяжелый, например, или там, со мной, с мамой нужно так. Все то, что остается в этом теле. А в общем-то, ребенок, если особенно очень ранний возраст, там чуть попозже уже пораньше. Осознавание себя происходит через движение. По сути, я как ребеночек подтянусь, например, к маме, и если я вступаю этой части тела в контакт, я осознаю тогда там руку, там рот, нос, смотря какие части участвуют в этом области контакта. Если какие-то части тела не участвуют в области контакта, мне очень как ребенку было бы, я знаю, я предполагаю, что сложно это понять, что это мое, присвоить себе.
Тогда эта часть, она может в процессе жизни...
Она не нужна. Есть себе и есть часть.
А как понимать, что через прикосновение мамы ребенок усиливается? Это что еще в процессе? Когда это касается кожи, лица, это тоже процесс, но появление своего тела.
Это про первую стадию. Это про кожу. Про кожу,
которая омолакивает. А это делает чище.
И в принципе, если недостаточно чего-то там, в кожу не помещено, грубо говоря, тогда нужно каким-то образом создавать патологические структуры, компромиссы, которые будут спасать.
А можешь пример какой-то привести? Я знаю, что у тебя очень много.
Да. Например, если выпустить так проще, девочка рождается, двойняшка с мальчиком. У мамы тяжелая судьба, у мамы сложности с сексуальностью, с идентичностью женской, вообще с отношением к мужчине, которого она рожала этих детей. Собственно, они даже называют девочку мужским именем, и так она и растет. И как-то она тихонечко растет до подросткового возраста. В общем-то, так вроде ее верит в остальные. Но похоже, сейчас по сей динамике, что на самом деле никто на ручки ее не брал. И вообще к девочке относились с некоторым отвращением. Девочка – это не самое приятное, что могло быть для мамы вообще. Соответственно, мальчик он был за ласку телесно, а девочку она трогала за руки, и держала его. Потом вот эта часть тогда... по поводу там то есть там часть доверия полностью выключена, то есть там нет никакого компенсирующего, минимально, очень минимально. Потом подростковый возраст происходит вторичная стадия остро, время созревать и время опереться на мать. И, в общем, это все усугубляется. Девочка не может на себя смотреть, она начинает сильно худеть, она даже не может находиться в терапии, смотреть, она если в скайпе, она за скайпом, если в кресле, она там отворачивается либо за креслом. То есть она себя не показывает, в принципе. Она не может сама на себя смотреть. Она чуть-чуть может на себя смотреть чужими глазами, капельку, так вот есть нормальные глаза, в принципе, в ее жизни. Из базовой эпохи нормальный глаз было мало. Потому что был взгляд с отвращением, тот другой, который все время смотрел на нее с отвращением. И то отвращение, которое внутри у нее, оно невероятно. И телесно оно такое же. Она телесно крайне мобилизована, и там, в общем, там все нужно строить на базовом уровне. На возможности вообще хоть какого-то соматического резонанса, на возможности оставаться. Хоть чуть-чуть. Соответственно, вся эта тема, она сначала у нее была тревожным расстройством раньше, а потом, когда она стала заливать, все это пришло в искажение образа тела колоссальное, которое стало фундаментом для многих сил. И она чуть-чуть лучше становится, когда родители планируют развестись. Чуть-чуть лучше. Она компенсируется, и тревога ее успокаивается, чуть-чуть лучше восприятие сейчас. Она в состоянии на себя смотреть. Когда опять отвращение поднимается, ну, родители там общаются, она становится в этом контакте участником. Телесно полностью какая-то ее такая ожившая часть снова остается, ну, оказывается нечувствительной. Отвращение и ненависть помещается, она начинает опять себя убивать. Ну и опять она вообще скопится. И по сути, ну, здесь, ну, в общем-то, неотделимо. В общем-то, когда среда ей дает возможность чуть-чуть расслабиться, у нее меньше симптоматики. Вот, как только среда становится для нее привычной, вот, она снова улучшается.
А что значит немного может смотреть на себя чужими глазами?
Это значит, что если, например, у меня мой взгляд очень ясный, очень понятный и по возможности мало что угрожающий, ну кроме внимания к ней, она может смотреть на меня. Как только я о чем-то задумалась, ну, как только у меня возникает какая-то реакция, и ей кажется сейчас, что я тот другой, вот, она агрессирует, и она кажется себе уродливой, ну, и у нее начинается вот это нападение на себя. Ну, по сути, вот эта часть, ну, то, что я говорила, это очень важная часть, это то, что нападение происходит на собственное self, все время, именно того, чтобы оживиться и телом как-то, как-то реализовать.
А булимия?
Булимия, как правило, это застревание как раз между тем, чтобы бросить и приблизиться. Это вот эта невозможность между тем, когда, ну, вот это как раз зависимость индивидуации скорее вот здесь. Когда телесно, ну, телесно, эмоционально, как правило, вот телесно повреждающие себя булимические клиенты, вот их матери не способны обеспечить вот эту баланс между тем, чтобы оставаться и уходить. И они все время, как будто вот это движение «к», оно застряло на ригиде. Вот они как будто все время находятся в движении «к», и они не могут из него выйти. И такое, ну, это очень болезненное состояние, когда замораживается.
Это чума делает.
Чума, мало ли чего она делает. Много чего. Вообще, честно говоря, вот то, что я сейчас вижу, это никак не могут быть более поздним. Вот вообще удивительная история. Приблизительно большая половина девчонок с анорексией, то есть с булимией, из женщин, их матери влияли и как-то, ну, потенцировали худобу. Ну, то есть это вот мамы, которые говорят, что тогда ты у меня толстенькая зайка, давай-ка ты у меня худеть будешь. Иначе, да, иначе, иначе у каждого свои семейные проекты. И вот это как прямой способ, ну, прямой путь. Есть удивительные случаи, когда мамы просто таблетки дают, например, для того, чтобы, ну, дети худели, потому что, ну, вот дошел замуж, пора, например. Ну, и ну, это про более, ну, взрослые вещи, ну, а если про более ранние, то это про детские, когда какой-то момент.
Если про детский, то когда какой-то, ну, что мама должна делать, чтобы появился гормонический
стресс? Что она должна делать? Она должна не согласовываться с ребенком. Она должна там поухаживать за ребенком и уйти куда-нибудь, и забыть про него. Чтобы ребенок потом цеплялся, наверное, чтобы там, как бы, когда бы она не вернулась, чтобы он уже не берет. Ну, чтобы не так девочка уже. Здесь все. Вот.
Когда ты привела пример про вот это внутрь себя, от кожи, да, от этого, и, ну, например, это вот нарциссический, булимия, это нарциссический недром?
Вот, ну, в принципе, булимия с нарциссическим недром, это все равно нарциссия, потому что нам нужно, скорее, важнее ядро. Там, видите, нарциссия.
Так, сейчас, ничего там. Человек внутри, окружение снаружи. И селф, и вот это то, чем там коммуницируют, в контакт вступают, оно мечется то туда, то сюда. То есть оно нестабильно. Если, например, в анорексии, там,
ну, принципиально это все съеживается вовнутрь и убивается тело вокруг. Ну, делается нечувствительным, искажается, в общем-то, и потихонечку убивается. То есть здесь этой фиксации нет, но все равно тело нечувствительно. Просто, ну, оно вообще, все, тело как таковое не имеет смысла большого. Ну, то есть тут важен, самый важный конфликт. Ну, тогда таким образом это тело идет в расход, это вторично. Вот в анорексическом варианте это вот такая часть идет, но в то же время она и сюда заходит, так как она про все всех знает. Ну, то есть там же сложнее динамика, там она вообще себя, ну, делает искусственной, ну, идеальной. То есть она, по сути, это селф вообще выносит за пределы тела. Ну, то есть она же, ну, ну, вот это же такая динамика, тоже часто анорексические девчонки становятся такими просветленными, свои там движения начинают, ну, там, начинают двигаться, а потом просветление. Ну, в общем-то, это идеальное я. Ну, оно отдельно от витального животного. И в этом все животного, ну, животном это все убивается, ну, потихонечку. Это вот все, что связано с контактом, по сути. Вот эта вся боль замороженного, отчужденного тела, фрагментированного. Она, по сути, вот она вся выносится вообще, ну, попытка вынести ее из собственного бытия в, ну, здесь и сейчас, ну, чтобы не было боли.
Потрясли мое воображение. Я поняла, что мне обязательно надо анорексичка, она должна вести 37 килограмм, она, по-моему, может весить 65.
Да,
да.
Это да. Причем можно же с такой же уверенностью и начинать себя переделывать другим образом. Это правда, можно начинать колоть ботокс, ну, можно делать все что угодно.
И часто подвергается эта функция и возникает чувствительность.
Возникает большим эффект, в принципе. Ну, то есть возникает некая, ну, если про анорексию, про эту эсканерию, то там контакт, ну, там телесность, она вообще как таковая не включается в опыт. Ну, это попытка создать дополнительные искусственные, искусственное ядро, которое мало имеет отношения вообще с витальными интенциями, вообще с какими-то телесными переживаниями. А все, что связано с телом, должно быть убито, заморожено, приморожено, убрано, особенно когда в подростковом возрасте начинаются вообще изменения тела.
Потому что они не поняли.
Вот там много почему. Там, ну, там правда, ну, достаточно, ну, то, что он говорит, там про системность. И, конечно, там система, ну, система поддерживает это все, и там все это не просто. Там чувствовать не так уж и просто становиться живым человеком, который там, в общем, да, интегрирует, там, и уходит на границу контакта. И в этом смысле тоже такая важная вещь про образ тела, когда мы говорим там, ну, говорить девушке с искаженным образом тела, с врачей. А то, что ты нормально, это, в общем-то, ну, говорить и о том, что чувствую боль в детках. Ну, делиться этим и давай сейчас, да, начиная со всем объемом боли в этот момент. В этом смысле обращаться некому, ну, правда, это, ну, какая-то очень хорошая компенсация того, что ее потребности в свое время были настолько, ну, размещены в невыносимой среде для реализации этих потребностей. В общем-то, там, ну, то нужен очень длинный опыт для того, чтобы иметь надежду показаться на этой, ну, контакте, на границе вообще, то есть показаться, ну, с каким-то для себя хотя бы чуть-чуть.
А можно сказать, что про мальчиков?
Про мальчиков очень мало с анорексией. Ну, про, ну, мальчиков, да, это, собственно, такая же тема, но мужчины, если говорить про то, как они с этим обходятся, ну, самая такая публичная, понятная часть, это бигорексия, это... Да. Это, в общем, тачки, которые также, собственно, поступают собственным телом, создавая некий идеальный там свой образ и убивая телесность чувствительную. Ну, а вариантов вообще много. Ну, по сути, у каждого из нас понятное дело, мы же не живем там в каких-то идеальных условиях. Мы все по-своему съежены, ну, а тогда кожа. Ну, то есть, ну, какая-то часть, она в той или иной мере где-то нечувствительнее, где-то менее чувствительно, ну, для адаптации. И в этом смысле, например, то, что я хочу предложить здесь чуть-чуть, может, так еще вопрос сейчас. Сейчас тоже еще интимно двойка. Это как раз, ну, не просто, но посмотреть по этим стадиям, посмотреть на собственную телесность в этом ракурсе. Ну, на собственные такие этапы. Смотришь, что со временем, время. Ну вот
просто не знаю, что выбрать или что
сделать. Можно вопрос?
А можно на мне показывать?
Не, просто вот про подростковую эту часть. Потому что когда меняется тело, подростки все там недовольные. Ну там, сюда или сюда. И как отличить здоровую, здоровое недовольство от внушающей тревогу?
Я правильно понимаю, что мастерская переходит на класс все-таки? Это не пробьешь, не знаю. Сейчас попробую как-то это правильно сделать. Класс. Да. Подростковый, там какая тема получается? Ну, ввиду того, что... Смотри, получается, при дефиците базовой идентификации, в раннем возрасте, получается, в подростковом возрасте, когда, во-первых, телесность вся расформанная, то есть все вытягивается, ручки-бочки вытягиваются, там вытягивается, там вытягивается. В общем, уже
не вытягивается.
Наоборот. И, правда, координация меняется. И в этом смысле, когда просто даже очень сложно. Тот же твердый проем, который ребенок проходил там 2 года назад, он по-другому проходит него. И в этом смысле это период сильной растерянности, когда необходимо идентифицироваться с родителем опять своего пола. Если этого не было раньше, это очень сложно реализовать в подростковом возрасте. Это первое. Во-первых, мы возвращаемся к первичным дефицитам. Второе. Если говорить про мальчиков, мальчикам да проще. Мальчиков идентификация немножко через другие вещи происходит. У девочки на правду очень в большей степени через телесность. И в этом смысле, каким образом себя заново обозначить, кто я и какая я в нужных условиях, нужна достаточно хорошая благоприятная среда и референтная группа. На сегодняшний день, когда анорексия начинается с 8-9 лет, когда девочки ходят в танцевальные, им не надо даже ходить на гимнастику, они просто ходят в школу, в которой с достаточно раннего возраста им рассказывают, и девочки, и мальчики, про худых и толстых, про высоких и маленьких, про очень четкие стандарты, в которых быть естественным подростком, у которого все меняется, очень сложно. Дети не вписываются в это. И в этом очень много паники возникает. Есть большая тревога, связанная с сексуальностью. Потому что это время, собственно, формирования сексуальной идентичности и какого-то там самоопределения, вообще понимания, где у меня что. А если... давайте сейчас девочку начну, потому что у меня больше таких. Если у мамы нет возможности заметить собственную идентичность, она сама не очень понимает. Девочка приходит в этот шоу, она смотрит, я смотрю на подростков, какого возраста на тело девочек, которые начинают сверху себя как-то менять, мы как-то очень достаточно жестоко. Там везде мамы, которые не в состоянии себя оценить, которые не очень понимают, как они относятся к собственной женственности и сексуальности. Они это исследуют, стараются запрети ребенку показаться, побыть на границе контакта в женской части, им оказывается невозможно. Это лучший вариант. Ведь хороший же вариант, если мама с девочкой садится и говорит, знаешь, дорогая, я на самом деле тоже нифига про это не понимаю. И тогда хотя бы девочка оказывается с мамой в лагере. Уже растерянности, диффузной женской идентичности. А чаще всего те, которые ко мне попадают, мама еще и про это сын. Они точно про себя не знают, про девочек они точно знают, но такие не должны. И в этом смысле оказывается такая очень сильная нападающая, опять же, часть другого пациента, когда начинают себя улучшать. Зачем улучшать, непонятно. Но стабилизироваться как-то нужно. Это место какой-то возможности скомпилировать, чтобы как-то эту тревогу и жуткое напряжение. Хотя бы сейчас это другой, девочки в классе, мальчики, мама, которая говорит, они как бы знают, какая я должна быть, и может быть станет успокоеннее. А в общем-то, задача-то, если будет предвидимой, вообще формирование. Какая я, чтобы было вторично, чтобы кто я, все более и более становилась яркой. И тогда это про контакт, про то, какие отношения. С чем я сталкиваюсь, последние годы для меня прям сейчас перестало быть каким-то таким прям удивлением, но скорее там немного у меня к этому вопросов. Специфическая среда, она какая-то очень расщепляющая, с одной стороны. Много информации про сексуальность и такая какая-то сексуальная вседозволенность.
а с другой стороны много вроде такого, ну вот те, кого я встречаю с научным образом тела подростков, девочек, идей про целомудрие или про позднее взросление. И там какой-то конфликт такой, заметь, очень серьезный. Часто мама религиозная, а, например, ну, в общем, там такой сложный, там вот это идеальное и сексуальное в подростковом, не просто витальное, да, если в базовом ранге отделяется витальность вообще, ну, такая жизненная, чтобы что-то чувствовать, то в подростковом она, ну, предметно отделяется сексуальное, потому что чувствовать возбуждение, переживать или как-то с ним размещаться, это непонятно как. Ну, тогда это вопрос определения границ, конечно.
Культура наша?
Культура в том числе очень сейчас влияет. Я даже смотрю, не знаю, какое количество лет я работаю с этим, как вот эти меняются прям классами, косяками прям тут иначе. И меняется динамика, ну, как приходит. И даже сейчас при всех этих движениях бодипозитива там всего, это все бессмысленно. Ну, есть смысл, ну, в динамике, в перспективе. За последние 10-15 лет такая работа была проведена интенсивно. Ну, что она так не так быстро меняется. А в общем-то девчонки, они входят во взрослую жизнь, они дезориентированы достаточно. Ну и тело-то оказывается самым ближним, самым доступным объектом для того, чтобы себя менять. Ну, при любой тревоге, при любом напряжении всегда под рукой есть тело. Не знаю, что делать, меняй тело.
Контролируй тело.
Цвет волос.
Да. Куда? Да.
Впереди.
Да.
Точно
так же, ну, получается,
да? Все равно уходит все в другую порядку, да? В этом смысле, то скорее, я надеюсь, что когда-нибудь настанет период, когда просто отстанут от тела.
Вот.
Ну, и это
вот.
Тогда
будет более достаточно.
Да. В исследованиях, кстати, когда, ну, там большие западные даже достижения не были про адрестогенных, были гемогенных и учительных матерей. В общем, самое сложное, что могли матери сделать, самое плохое в подростковом возрасте, вообще с детьми разговаривать об этом. Ну, в смысле, самые здоровые были те, кто вообще не обращал внимания. Ну, в смысле, не обсудили, ну, что мама в контакте со своим телом, ну, не очень сильно, там, не колет ботокс и не впечатляется в спортзал, а не живет себе. Ну, ходит в спортзал, что-то делает, ну, в смысле, без культа его тела. И ребенок потихоньку живет, у него и другие интересы, у него много интересов, а тело это скорее смотрит девочка в зеркало, думает, что-то у меня там выросло, или не попробуйте мне тушь, ну и хорошо. Ну и пошла там, ну а на самом деле опять чего, а мальчик, ну и как там петинка, ну называй про петинку. Ну и тогда это немножко другая тема. А в общем-то фиксация матерей на собственном образе тела, она в общем-то играет плохую службу, потому что если мать, например, на страхе старения, который тоже культивируется, это же третий этап, младенческий, подростковый страх старения, и больших слонов. Значит, да если выпадают подростковые с тем периодом, это же все, вы будете сопады переиграны. В этом смысле мать стоит тревоги, но у матери уже своя личность деформирована, у нее есть уже история жизни до этого периода. А девочка впечатляется, тревожится и тоже проецирует в своих каких-то там душевных там, части.
Перейдем к чему-нибудь?
Да.